Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии президент Центра стратегических разработок, доктор экономических наук Михаил Дмитриев. Наш гость – один из авторов нашумевшего в экспертных кругах доклада «Политический кризис в России и возможные механизмы его развития». Доклад подготовлен вместе с социологом Сергеем Белановским. Я напомню нашим слушателям, телефон прямого эфира для вопросов 8 800 200 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-10-46. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801 и электронная почта politics@rfirl.org. Ну что ж, Михаил Гонович, я хотел бы сначала немножечко процитировать ваш доклад. Вот одна из цитат. «На протяжении последних 8 месяцев с июля 2010 по март 2011 года в политическом сознании российского населения произошли радикальные изменения, свидетельствующие о вступлении страны в глубокий политический кризис. Политический кризис в России уже идет полным ходом, хотя еще не выплеснулся на поверхность политической жизни». Знаете, человек, который смотрит российское телевидение, первый, второй канал, прочитав или услышав это, должен впасть в такой ступор. Как вы это определили, собственно, что вот в России политический кризис, который никому не виден, вроде бы?
Ну, собственно, нам рассказали это сами люди. Это самый простой способ это понять. Причем для этого мало подходят репрезентативные опросы общественного мнения, на основе которых, например, исчисляются рейтинги доверия президенту, премьер-министру и правящей партии.
Ну, там, 50-60
70%. Да, мы используем для этих целей совсем другую технологию. Это технология естественного общения с людьми, так называемая технология фокус-групп. Принцип такой. Какую-то группу людей, достаточно небольшую, собирают в одной комнате, модератор разъясняет им какую-то проблему и выслушивает мнение, не перебивая. Люди говорят то, что они думают, как они считают нужным. И вот эти фокус-группы из самых разных слоев общества, из самых разных населенных пунктов России летом говорили одно, летом 2010 года, а в феврале, в марте этого года совсем другое. И отсюда мы делаем вывод о том, что в обществе что-то очень сильно поменялось, и поскольку этими фокус-группами наш социолог Сергей Белановский занимается уже на протяжении 30 лет, как правило, происходит следующее. То, что на фокус-группах проявляется в мнении отдельных людей или групп людей, почти наверняка через 8-10 месяцев начинает быть видимым невооруженным глазом и проявляется уже в массовых социологических исследованиях. То есть, в некотором смысле, фокус-группа – это опережающий индикатор, а когда общественное сознание находится на переломе, судить по установившимся тенденциям, например, тенденциям рейтингов, об этом переломе невозможно, потому что перелом еще впереди, и рейтинги показывают только ясную погоду, если их экстраполировать на будущее.
То есть, можно ли сказать, что вот эти исследования зафиксировали, ну, усталость от нынешней власти, рост недоверия к ней, вот такую тенденцию?
В общем, да. Самое главное, что претензии люди предъявляют не только конкретным людям, например, к президенту, к правящей партии или к премьер-министру. Претензии они предъявляют в целом к политической системе, которая, по их представлениям, гораздо меньше отвечает их ожиданиям от способности осуществлять желаемые социально-экономические преобразования, удовлетворять запросы людей, чем это было несколько лет назад. Несколько лет назад таких высказываний по поводу этой системы просто мы не слышали в фокус-группах.
То есть вот эта фраза там фиксируется как довольно часто упоминаемая: «Они, то есть власть, считают нас за быдло».
Вы знаете, вот этой фразы практически не было года два назад. Если такая фраза появляется внезапно, почти одинаково высказываемая людьми в разных концах страны, разных социальных групп, ее высказывают от бизнесменов до простых рабочих, от интеллектуалов до представителей даже там низшего чиновничества, это значит, в стране что-то случилось, потому что средства массовой информации про быдло ничему не учили, на Первом канале вы про это не узнаете.
Ну вот некоторые социологи считают, что методики не очень все-таки корректные, у них вот эти рейтинги там и 50%, и 60%, хотя они тоже зафиксировали некоторое снижение уровня доверия и к Владимиру Путину, и к Дмитрию Медведеву. Поскольку в вашем докладе много идет речь о предвыборной ситуации, собственно, которая обостряет обстановку, вот возникает вопрос, ну хорошо, вот предположим, с этим падением доверия к партии так называемой власти «Единой России», к Владимиру Путину, премьеру, президенту Дмитрию Медведеву, разве кто-то из них, партия «Единая Россия», тот же Медведев, тот же Путин, невозможно, не могут победить на выборах, собственно, которые вот будут проводиться по тем же методикам, как это было там год, два, три, четыре назад?
Скорее всего, могут, но в этом-то как раз и главная суть проблемы, на наш взгляд. И именно поэтому мы и поторопились опубликовать основные и предварительные итоги наших исследований и рекомендации. Почему? Потому что выборы, которые в такой общественной атмосфере пройдут под явным административным давлением и явно не будут встречать живого позитивного отклика значительной части избирателей, эти выборы во многом утратят легитимность. Они не позволят реализовать главную роль, которую выполняют выборы, в том числе и в нашей стране, это перезагрузку доверия к власти. А если так, то, значит, на ближайшие годы власть будет сильно ослаблена, процесс нарастания недоверия и негативного отношения к властям будет продолжаться, а в такой атмосфере проводить вменяемую социально-экономическую политику просто невозможно. Власть будет шарахаться от собственной тени в силу своей политической слабости, и вместо того, чтобы делать то, что действительно нужно для подъема экономики и уровня жизни населения, будет разбрасывать деньги с вертолета, что в России всегда кончалось очень плохо.
Я напомню, что в нашем эфире президент Центра стратегических разработок, доктор экономических наук Михаил Дмитриев, мы говорим о докладе «Политический кризис в России и возможные механизмы его развития», и мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. 50 лет после полета Юрия Гагарина. Годы побед и разочарований. В эфире журналист Петр Орлов и академик Юрий Рыжов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с президентом Центра стратегических разработок, доктором экономических наук Михаилом Дмитриевым. Вот доклад, который подготовлен Центром, в общем, говорит о том, что в России начался политический кризис, по крайней мере, кризис доверия к власти. Но я хочу, как экономист, вас спросить об экономике. Вы пишете в этом докладе, что в среднесрочной перспективе экономический рост скорее будет всего неустойчив, что будет под подпитывать неудовлетворенность населения экономическим положением. Ну, вот я понимаю, что это такой, может быть, на прогноз на 5-6 лет. Но как быть с сегодняшней ситуацией? Вот, собственно, цены на нефть больше $100 за баррель, там, 120. Бюджет становится бездефицитным, несмотря на увеличение и социальных расходов, и, как вы выразились, разбрасывание денег. То есть у власти нет никаких стимулов к тому, чтобы что-то менять принципиально.
И есть стимулы, и нет стимулов, потому что даже несмотря на сверхблагоприятную сырьевую конъюнктуру, российская экономика перестала реагировать на эти сигналы так, как реагировала последние 10 лет. Что у нас происходило, когда начинали бурно расти цены на нефть и на металлы? Да в стране оживлялся спрос, возрастала экономическая уверенность, в страну притекал капитал, и темпы роста экономики ускорялись вслед за ростом нефтяных цен. самое удивительное в сегодняшней ситуации то, что экономика перестала реагировать не только на стабильно высокие цены на нефть, но даже на рост этих стабильно высоких цен. Такого не было раньше никогда. Вы посмотрите, что происходит с капиталом. Всегда, когда росли цены на нефть, в России отмечался приток капитала, как минимум портфельных инвесторов, а в последние годы накануне кризиса еще и прямых иностранных инвестиций мы били всякие рекорды, и для интереса могу сказать, что мы в несколько раз превысили Китай по размерам прямых иностранных инвестиций на душу населения, притекавших в эти годы. То есть мы сильно опередили даже чемпионов такого рода финансовых операций. Так вот, сейчас, несмотря на стремительный взлет нефтяных цен на мировых рынках, капитал из России вытекает. За последние 7 месяцев утекло порядка 55 миллиардов долларов, что составляет 4% от ВВП 2010 года. Такого в России не было никогда. Рост нефтяных цен больше не транслируется в быстрый экономический рост. Наше оживление по-прежнему является достаточно вялым, если мы сравним с оживлением многих других стран. Мы самая медленно оживляющаяся экономика из числа стран БРИК. Бразилия показала 7% роста в прошлом году, а у нас по-прежнему рост где-то на отметке 4%. И несмотря на все эти цены, Минэкономики пересмотрела прогноз в сторону понижения роста.
А что такое, вот вы говорите, ответственная, вменяемая экономическая политика? Что это означает?
Ну, очень просто. Мы в отношении экономики написали буквально две фразы, но за ними тоже стоит определенный анализ. Например, совсем недавно мы совместно с Институтом экономики переходного периода и Российской академией народного хозяйства провели стресс-тестирование российского бюджета на период до 2020 года. Мы просуммировали все расходные обязательства, которые уже взяло правительство в процессе предвыборной кампании, и спроецировали, что это может означать для бюджета на 20 лет вперед. Но для справки, наш государственный долг в этой ситуации, скорее всего, превысит параметры макроэкономической устойчивости, которые для стран типа России рекомендуют международные финансовые организации. Он будет где-то уже близко к уровню 50% ВВП к 2020 году, если с нашей бюджетной политикой ничего не делать. А слабое правительство и после выборов не сможет всерьез нажать на тормоза и скорее только будет и дальше раздувать обязательства, чтобы хоть как-то удержаться на плаву и сохранять видимость политической стабильности.
Ну, слушайте, вот тут можно поспорить, ведь слабые правительства 90-х годов, в общем, проводили те или иные реформы, а в то же время как бы такие стабильные правительства времен вот последнего периода правления премьера Путина или премьера Путина, точнее, президента Путина и премьера Путина при президенте Медведеве, в общем, с теми или иными преобразованиями все время медлили, откладывали и так далее. То есть нет, не от хорошей жизни многие реформы проводятся.
Нет, Максим, я бы не согласился. Во-первых, именно потому, что с середины 90-х годов правительства были слабые и непопулярные, наша история 90-х годов окончилась дефолтом. Это как раз об этом. То есть начали тратить на предвыборную кампанию Ельцина в 96-м году и остановиться не смогли. В результате дефолт. Все наиболее серьезные пакеты реформ были реализованы новыми лидерами на пике их общественной популярности. Это правительство Гайдара, которое, если помните, пришло в Белый дом в августе 91 года.
И, чуть позже.
Да, ну тогда еще даже не в Белый дом, а на Старую площадь. Но это был, на самом деле, пик популярности Ельцина как национального российского лидера. Что касается Путина, то большую часть реформ, которые ему за историю своего правления удалось сделать, она приходится на первый срок его правления, когда действительно он был на пике популярности, и народ только-только привыкал вот к этому новому стилю руководства страной, который, в общем, людям нравился.
То есть реализация программы Грефа, когда проходила?
Да, конечно, и на самом деле большая часть экономического роста последнего десятилетия связана именно с этой волной реформ, потому что дальше действительно правительство реформой заниматься перестало.
Ну вот, как бы его заставить все-таки заняться тем, что назрело? По-моему, такой интенции совершенно нет. И мне кажется, что когда вы пишете вот такой доклад, давая советы, что делать в политической сфере, мне кажется, что вы не учитываете реальные интересы ныне правящей группы. Задача не, как говорится публично, чтобы там повышать благосостояние населения или там обеспечить, как сегодня выразился господин Медведев, всякие вот замечательные вещи в будущем России, чтобы она там была великой и могучей, а задача состоит в сохранении системы, где достаточно хорошо проходит личное обогащение бюрократического класса.
Так в этом-то и проблема. Наш доклад показывает, что систему без серьезных изменений, без перезагрузки доверия сохранить будет очень проблематично. Мы показали каналы, по которым в атмосфере общего недоверия будет нарастать противодействие действиям властей и снижаться политическая стабильность, вплоть до критической конфронтационной черты. И одна из проблем как раз в том, что население, и это очень видно на наших фокус-группах, не верит в то, что власти в их нынешнем состоянии, в состоянии позаботиться больше о благополучии населения, больше о возрождении российской обрабатывающей промышленности, о возрождении сельского хозяйства, они такими словами говорят. И очень многие говорится таким образом, что вот эти власти, они озабочены тем, чтобы перераспределить ту сырьевую ренту, которая приходит из-за рубежа, и как они ее перераспределяют, никто не знает, потому что денег много, но до людей они не доходят.
Ну, понимаете, вы предлагаете этим людям, правящему классу, включить некие механизмы, демократические механизмы самоограничения в ситуации, когда любое изменение этой системы, оно, в принципе, для многих из людей из этого класса создает очень высокие личные риски, понимаете? Ну, влезть на эту вертикаль достаточно было непросто, а уж спуститься с нее еще сложнее, больно падать.
Вы знаете, представьте себе горящее высотное здание. Люди на верхних этажах не хотели бы прыгать на тряпичный круг, который растянули внизу пожарные. Это очень сложно туда попасть, страшно, можно позвоночник сломать и вообще много всего. Но если снизу пожар поджимает, многие решатся на это. И на самом деле смысл доклада – это не воззвать к чувству социальной ответственности, кого бы то ни было, или к разумному, доброму, вечному, а скорее к базовым инстинктам выживания. Потому что мы показали элементарную перспективу. В стране, в которой тенденции падения доверия будут устойчиво продолжаться, никакого выживания политической системы в том виде, в котором она порождает недоверие, невозможно. Эта система будет нестабильна. Если мы хотим избежать очень неприятных потрясений, то лучше начать адаптироваться заранее. Хотя сценарии адаптации могут быть неудобны для многих. Но опять-таки мы не предложили ничего супернеудобного. Все, что мы предложили, мы старались взять из собственной новейшей истории России. Это те меры, которые применялись в свое время в конце 90-х и начале 2000-х годов. И это те меры, которые отлично сработали в наших условиях. Без тяжелейших потрясений, без травмирования большого количества людей, но они привели к результатам. Они привели к перезагрузке доверия и открыли дорогу к самому благополучному десятилетию развития в истории России. Это без преувеличений.
Михаил Иванович, ну давайте вот про этот сценарий, который вы предлагаете. Вот идеальный сценарий на период...
Вы знаете, Максим, я бы хотел оговориться. Мы не продавцы сценариев. Почему вообще эти сценарии возникли? Да по одной простой причине. Когда мы получили социологические результаты, очень тревожные с точки зрения падения доверия и кризиса политической системы, мы обошли экспертов, коллег, которым доверяем. Мы поговорили примерно с двумя десятками людей в разных форматах. Большинство из них не очень спорило по поводу нарастания вот этих переломных кризисных тенденций в общественном сознании. Но вопрос, который мы слышали от каждого, это «а что с этим делать?». Поэтому мы понимали, что бессмысленно тревогу, если ты не пытаешься хоть как-то сформулировать хоть сколько-нибудь вменяемые решения. Мы попытались их сформулировать на коленке. Это делалось всего лишь за 2 недели. В результате очень такого быстрого формата диалога с людьми, которые обсуждали наш доклад. Мы абсолютно не претендуем на то, что это разумный и абсолютно единственно возможный и вменяемый сценарий. Но это было хоть что-то, что мы надеялись, побудет общественность начать размышлять над этим более серьезно, да и власти тоже.
Ну вот идея, скажем, того, что по итогам выборов думских следует создать коалиционное правительство, с учетом того, что, возможно, Единая Россия не получит того большинства, которое она имеет. Это коалиционное правительство кого с кем?
Тех партий, которые вместе с Единой Россией смогут сформировать большинство. Почти наверняка расклад будет таков, что ни одна партия большинства получить не сможет. Это в сценарии продолжения падения доверия. Он не 100% осуществится, но если он осуществится, скорее всего, Единая Россия не наберет большинства, значит, ей придется искать коалиционных партнеров. Вот, собственно, простая арифметика. Либо же, если Единая Россия наберет большинство под давлением административного ресурса, то это создает для нее же самой последующие проблемы, потому что никто не поверит в этот результат, и никто не поверит правительству, которое возникнет в результате.
Ну, если не будет оно подкреплено авторитетом национального лидера Владимира Путина, потому что одно дело, когда Единая Россия, вот мы видим на региональных выборах, выступает с портретом Путина без него, и другое дело, когда его ресурс будет вытаскивать ее, так сказать, процентов на 10-15 вверх.
Да, конечно, Максим, это пока ресурс лидера тоже был высок и скорее имел тенденцию к росту, чем к падению. То, что мы выявили в фокус-группах, это, да, у Путина даже по фокус-группам, опережающим индикаторам, довольно большой ресурс доверия. Но очень сильно изменились те мотивы, по которым люди считают необходимым поддерживать Путина. 3-4 года назад люди верили в то, что Путин как лидер способен добиться и дальнейших изменений к лучшему. Все еще верили и полагали, что там в тандеме, без тандема, ну, в общем, все нормально работает, и мы идем правильным путем. Даже в кризис люди считали, что правильно борются с кризисом, эффективно. У нас очень много высказываний на эту тему. А вот сейчас внезапно про будущее перестали говорить все. О Путине многие отзываются хорошо. В этом плане, да, ну вот он заслуженный человек, много сделал для страны, да, в прошлом все было неплохо. Про будущее говорить перестали, это очень опасный симптом. Как можно планировать будущее национального лидера на 6 лет вперед, если уже сейчас никто не ждет перспектив и никаких прорывов от него? И уж точно Единая Россия надеяться на рейтинг первого лица будет такой ситуации очень-очень непросто. Это рискованная стратегия.
Ну, а популистские меры, вот раздача денег начинается как раз предвыборная. Тот же Путин пообещал еще одно повышение пенсии в августе, к примеру, если инфляция будет высока.
Мы сделали долгосрочную проекцию этих популистских мер. Если не остановиться сразу после выборов, то мы проедим наш инвестиционный потенциал, потому что государственные заимствования вытеснят с рынка частные инвестиции. Мы провели расчеты по специальной балансовой модели, и реально наш рост замедлится до такого уровня, когда граждане просто перестанут его замечать. Просто из-за того, что вместо инвестиций все возможные сбережения в стране будет оттягивать госбюджет, растрачивая их на популистские меры.
Спасибо. Наш гость Михаил Дмитриев, президент Центра стратегических разработок. Мы продолжим нашу беседу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. День космонавтики по решению ООН в этом году впервые отмечают как международный праздник. В Москве возлагают цветы к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину. Вечером в честь праздника будет дан салют из 50 залпов. Власти Белоруссии рассматривают реверсии вчерашнего теракта в Минском метро. Как сообщил во вторник глава КГБ Республики Вадим Зайцев, по одной из них организаторы взрыва хотели дестабилизировать обстановку в стране. Компания «Российские автомобильные дороги» сегодня возобновила работы по подготовке к строительству автомобильной трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. Обвиняемый в убийстве судьи Мосгорсуда Эдуарда Чумашова скрывается от следствия. 28-летний москвич Алексей Куршунов объявлен в розыск и заочно арестован судом. Европейский суд по правам человека признал незаконной ликвидацию Республиканской партии России и обязал российские власти выплатить компенсацию судебных издержек в 7 тысяч евро. В Японии в районе аварийной атомной электростанции Фукусима-Даичи сегодня на почве и растениях обнаружены следы радиоактивного стронция. Силы НАТО в Ливии делают недостаточно для ликвидации боевой техники и тяжелого вооружения войск Муаммара Каддафи, считает министр иностранных дел Франции Ален Жюпе. Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уатара призвал участников вооруженного конфликта воздержаться от дальнейшего насилия и выразил надежду на начало новой эры в истории страны после задержания экс-президента Лорана Гбагбо. В пригороде Парижа зарегистрирован первый случай административного наказания женщины за ношение мусульманской одежды, закрывающей лицо. Парламентская ассамблея Совета Европы решила наградить премией прав человека за 2011 год российскую правозащитную организацию «Комитет против пыток».
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии президент Центра стратегических разработок, доктор экономических наук Михаил Дмитриев. Мы говорим о докладе Центра «Политический кризис в России и возможные механизмы его развития». Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Михаил Игоревич, я посмотрел еще вот в вашем докладе, есть одна такая яркая идея, это то, что для среднего класса России вот нужна нормальная либеральная партия, признанная, так сказать, зарегистрированная и так далее, которая могла бы принять участие в выборах. Это, так сказать, для улучшения обстановки, там, доверия к власти, возможно, участие в коалиционном правительстве и так далее. Вы что имеете в виду? Вы имеете в виду существующие партии, которые вот есть на политической арене, там есть «Яблоко», есть «Правое дело», или создающиеся, например, есть партия «Народной свободы», правда, многие подозревают, что ей откажут в регистрации. Вот, кстати, Юрий Белов нам пишет, спрашивает, вы относитесь к партии Народной Свободы, а каковы ее перспективы?
Да, я твердо считаю, что во многом нынешний политический кризис связан не только с экономическими и социальными проблемами страны или с плохой работой политической системы. Он связан еще и с большими успехами, которых наше общество достигло за последние 10 лет. И одним из этих успехов как раз является формирование, по сути, среднего класса в крупных городах страны, среднего класса европейского типа. Его ожидания и от политиков, и от экономики, и от социальной сферы – и от правовой системы уже не укладываются в те стереотипы, которые легко оправдывали ожидания людей 10-15 лет назад. Эти люди хотят совсем другого, они хотят европейского пути развития, и ни одна из существующих политических партий, к сожалению, на эти ожидания уже не сможет ответить. Не только потому, что у них не те программы, но и потому, что этим людям нужны лидеры, которым они поверили бы сами. Этих лидеров надо выдвинуть естественным путем, и только они смогут сформировать партию, за которой эти люди пойдут. Я хотел бы сделать еще одну оговорку. Действительно, это должна быть партия, сильно отличающаяся от тех, которые на сегодня представлены в парламенте, но она не будет либеральной. Наш социологический анализ отнюдь не показывает того, что нынешние горожане, представляющие вот этот самый нарождающийся средний класс, они являются либералами в плане того, что они ждут от правительства либеральных реформ. Наоборот, они очень скептически относятся к любым действиям, исходящим от властей, особенно либеральным реформам. Они по характеру либертарианцы, но это немножко другое. Они вообще хотели бы поменьше иметь дело с властями и предпочитают полагаться сами на себя.
Но это есть такая тенденция, собственно, отстранения от нынешней власти. подвластен.
Да, есть соучаствовать. И, Михаил, есть еще одна очень важная особенность. Давайте будем откровенны. Для этих людей очень важен еще и националистический подтекст. Это их сильно отличает, например, от партии правого толка в России. Эти люди действительно средний класс, нарождающийся, обеспокоен проблемой этнических трений и относится к ней, может быть, далеко не всегда политкорректно. Не надо это упускать, и это очень серьезная социальная, социологическая и политическая проблема в нашей стране.
Ну, и что ж, власть должна вот взять и зарегистрировать всех тех, кто приходит в Министерство юстиции и говорит, мы новая партия, пустите нас на выборы. Вот, собственно, пока никого не пустили. 6 партиям отказали, 7-я на очереди.
Ну, это как раз и означает то, что очень влиятельная прослойка российского городского населения оказывается за бортом политической жизни. Эти люди не пойдут на выборы голосовать за другие партии. Они им не нравятся.
За легальные.
Да, и в прошлом они не голосовали. Они так и останутся сидеть в своих форумах и Твиттере и обмениваться критическими высказываниями в адрес властей.
Но это же безопасно для власти.
Это очень опасно для власти по одной простой причине. К этой группе людей, эта группа людей обладает гигантским информационным влиянием. Они находятся в городах, которые являются центрами распространения информации на всю страну. Они формируют не только интернет, но и медийное поле. Большинство журналистов относятся к этой категории и между собой думают о властях примерно так же, как думают блогеры в интернете. И все эти люди, если начинать их маргинализовывать, начинают мыслить критически, но не конструктивно. И мы уже видим примеры того, как это происходит. Например, фактически в интернете было снято табу на тему дезинтеграции Российской Федерации, утраты территориальной целостности. Причем эта тема, если раньше она могла обсуждаться в сугубо негативном ключе, сейчас она обсуждается в ключе
позитивном. Ну, между прочим, те самые националисты, которые за Россию, они, собственно, эту тему и подхватили. Они говорят, Россия без Кавказа.
На самом деле проблемы развития России можно решать в прямо противоположном ключе, гораздо более конструктивно, и в том числе с точки зрения интересов этого самого среднего класса. Но если он выдавливается на периферию политической жизни, то он и будет хвататься за радикальные, но очень неконструктивные идеи. И такая радикализация происходит на наших глазах. Ни для властей, ни для общества ничего хорошего это не сулит, потому что эти радикальные идеи очень легко распространяются по каналам информационного влияния, которые, по сути, контролирует этот городской средний класс.
Знаете, некоторые, кто читал ваш доклад, они сделали самый простой из него вывод, что рейтинги нынешних лидеров падают, но рейтинг Владимира Путина, он гораздо выше, чем рейтинг Дмитрия Медведева. И, значит, для того, чтобы застабилизировать ситуацию на какое-то время, а там посмотрим, надо просто взять действительно и провести новую рокировку, то есть вернуть Владимира Путина на пост президента на 6 лет, и это поможет тому, чтобы нынешняя система сохранилась.
Ну, этот сценарий мы попытались, на самом деле, обрисовать, но в условиях быстрого падения доверия, если оно продолжится хотя бы 10-15 месяцев, этот сценарий не может быть устойчивым на 6 лет. Президент, избранный в такой общественно-политической атмосфере, просто не сможет принимать эффективные меры в сфере экономической политики, которые способны обеспечить развитие страны.
Ну, а закрутить гайки доверия зато может.
А что получается из закручивания гаек, мы знаем. Это только усугубляет отчуждение между властями и обществом. Тем более, что для населения России сегодня очень характерно массовое неприятие насилия в каких бы то ни было формах. Если молодежь намодежно и может прибегать к насильственным действиям, то подавляющее большинство населения страны как раз их боится. И любые проявления открытого насилия, массового насилия со стороны властей вызовут уже не просто испуг, но и встречную агрессию со стороны населения.
Вот сегодня президент Дмитрий Медведев не исключил, что будет баллотироваться на второй президентский срок. Цитата звучит так. «Я не исключаю того, что буду баллотироваться на новый срок, на должность президента». решение будет принято, причем в достаточно уже короткой перспективе, потому что меньше года остается. Это решение должно быть, во-первых, зрелым, во-вторых, должно опираться на существующую социальную ситуацию, на существующий расклад политических предпочтений и, главное, на отношения людей. Вот что сказал Медведев. И что интересно еще, в этом интервью он подчеркнул несколько своих отличий от Владимира Путина. Он начал говорить о том, что задача у них с Путиным одна, чтобы Россия стала одним из самых сильных, мощных государств. Но, может быть, мы по-разному видим методы и способы достижения этого. Вновь он говорил о модернизации экономики и политической жизни, о том, что нужно создавать непосредственно новые формы осуществления демократии, сказал такую фразу: «Хорошо, то, что хорошо было 10 лет назад, уже нехорошо сегодня». Как вы это прокомментируете? Вот это изменение той ситуации, которую вы описывали в своих сценариях, для вас это что-то новое?
Нет, для меня это ничего нового не представляет. Конечно, президент пытается реагировать на изменения, происходящие в обществе, но мне кажется, эти заявления скорее свидетельствуют о том, что сценарий резкого падения доверия населения к ведущим политикам и к политической системе по-прежнему рассматривается как маловероятный. Мы же полагаем, что этот сценарий более вероятный. Но, конечно, если наши оценки окажутся неверными, чего я тоже не исключаю, тогда та тактика, о которой говорит Дмитрий Медведев, вполне может сработать. Но если вот это падение доверия продолжится, то подобные заявления уже вряд ли являются оптимальной политической стратегией.
Давайте мы подключим к разговору слушателей. Михаил Гонович Дмитриев ответит на ваши вопросы. Геннадий из Ленинградской области. Наушники.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы спросить вот о чем. Осознает ли, наконец, наша политическая элита, что пора прекратить им воровать и брать взятки? Исходя из того, что Никита Михалков, Константин Затулин явно проговорили, что они будут голосовать за Путина, не есть ли это попытка возвращения Путина в Кремль? Спасибо.
Ну, опять-таки, я не берусь судить о том, кто какие попытки с какой целью предпринимает. На мой взгляд, все эти попытки и их шансы на успех зависят как раз вот от перспектив изменения общественного сознания, отношения к власти, отношения к первым лицам в стране, к правящей партии. Изменится ли оно и дальше к худшему, или оно останется на этом уровне, от этого зависят все стратегии, которые могут хоть как-то рассчитывать на шансы на успех. Что касается коррупции, это одна из главных причин сегодня падающего доверия населения к властям. И проблема-то в том, что если систему не сделать более конкурентной, более открытой для входа новых людей, не повязанных коррупционными интересами, то сама она по себе не изменится. И мы попытались в наших сценариях как раз предложить такой сценарий относительно мягкого повышения открытости системы, которая не привела бы к ее полному развалу, как-то произошло, например, в Украине в начале десятилетия, но при этом открыла бы каналы более жесткого давления в пользу ограничения массовой коррупции в стране.
То есть вы хотите все-таки прибавить в российской системе такую дозу парламентаризма, я правильно понимаю?
Ну, вот простейший пример. Если действительно удастся создать нормальную полноценную партию нового среднего класса, за которую этот класс сам добровольно пойдет голосовать, то она может быть создана только на лозунгах очень жесткой борьбы с коррупцией. Люди типа Навального – это люди, которые вполне могут вызвать доверие в такой антикоррупционной борьбе. И уж если эта партия войдет в коалиционное правительство и войдет в Государственную Думу, то уж сама по себе она станет источником очень мощного давления на власть в направлении ужесточения борьбы с коррупцией, даже несмотря на внутреннее сопротивление властной вертикали, которое, конечно, сохранится.
Ничего хорошего с самого начала правления Путина в стране не было, спорить с вами, госпожа Савельева, так как власть осталась в руках чекиста. При Путине началось наступление на свободу слова, гонение на оппозицию, развился культ личности, страна живет за счет продажи нефти и газа, грубо нарушены права людей, страна в конце списка стран, где царствует диктатура закона. Ну вот, видите, не согласны с вами. Да, что были какие-то хорошие
нет,
времена.
Нет, по поводу перечня проблем я согласен, но есть ведь и не только перечень проблем. Вот Россию любят сравнивать со странами БРИК. Индия, Китай, Бразилия. Вроде бы те развиваются чуть быстрее, хотя на самом деле в расчет на душу населения Россия росла быстрее, чем Индия и Бразилия последние 10 лет. Но на самом деле, если мы посмотрим на Россию сегодня, то это единственная из четырех стран БРИК, которая имеет по-прежнему вполне реальный шанс стать богатой страной, войти в группу богатых стран уже в течение ближайших 10-15 лет, если не остановить экономический рост.
Михаил Иванович, знаете, я тут с вами поспорю. Вот у меня тут один слушатель, точнее читатель интернета, прислал замечательное сравнение. Россия и Нигерия. Население практически одинаково, 142 и 140 миллионов человек. Количество людей, уверенных, что стабильность важнее, чем свобода слова, 47% в России, 43% в Нигерии. Степень расслоения общества, вот этот индекс Джини, тоже практически одинаковый. Уровень коррупции, 143-е и 147-е место. Место в рейтинге свободы, 144-е, 131-е. Уровень экономической свободы, 120-е, 131-е. В общем, вполне все сравнимо, понимаете? Настоящее, как бы ни гордились россияне какими-то успехами, оно вот такое нигерийское.
Нет, не нигерийское. Я думаю, те, кто имели шанс когда-либо побывать в этом регионе Африки, я в самой Нигерии не был, но был в соседних странах. Там не надо вооружаться биноклем и лупой, чтобы понять, что это совершенно разные общества. При всем том, что Нигерия тоже живет за счет доходов от нефти, но это еще аграрная экономика. С аграрным населением, традиционно мыслящим, в ней нет того массового среднего класса, действительно европейского уровня жизни, европейского уровня социальных и политических ожиданий, которые на сегодня в России начинают набирать стремительный политический и социальный вес. Если еще 10 лет наша страна будет развиваться не под 7% в год, как это было 10 лет назад, а хотя бы 4-5% в год – это реальные темпы, то этот средний класс, по нашим оценкам, приблизится к 40-50% населения страны. Россия станет нормальной европейской страной с точки зрения социальных ожиданий населения. Нигерия такой страной не станет даже к 2050 году. В этом вся разница.
Давайте еще вопрос слушателя. Валерий из Московской области, пожалуйста.
А у меня вопрос, а маленький комментарий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что если выдвинутся Путин и Медведев, да, то у Путина есть козырек, козырная карточка в кармане. Если он через посредников распространит, вбросит в массы информацию о медведевской бабушке Эмилии и дедушке Вениамине, то я думаю,
что... Но это что ж вас волнует-то так? Это весь
я
вопрос?
Я думаю, что легко-легко вот это вот взволновать. Агитировать.
Это все?
Да, пожалуй.
Ну, не богато у вас фантазии, честное слово. Так, Сергей пишет. Вы знаете, складывается впечатление, что близкие к телу власти экономисты очень озабочены надвигающейся угрозой выборов и пытаются опровергнуть и доказать власти, что выражение «поздно пить боржом» не соответствует действительности. Как вы это поймете?
Ну, я бы сказал, что впечатление правильное. Мы действительно обеспокоены тем, что перелом тенденций обозначился слишком близко к выборам, когда на самом деле ни у кого нет времени адекватно отреагировать на эту проблему. И в результате в кардинально изменившейся стране с по-иному мыслящим населением мы можем по старинке провести политический процесс. То, что могло сработать 5 или 10 лет назад, может не сработать в этой атмосфере. Но власти и общество могут не успеть перестроиться. Даже блогеры в интернете еще не осознают, каким огромным влиянием они сегодня обладают на политический процесс, и по-прежнему живут по старинке, полагая, что их мнение – это просто частное мнение, которым они между собой там в чатах обмениваются.
Вот тут интересуются, конечно, пенсиями тоже. Я вот вижу от Аллы Павловны тут письмо по поводу пенсии, что повышение пенсии, которое проводит Путин, это зомбирование пожилого населения России, и тут она пишет о том, что как стоит и так далее.
Ну, вы знаете, вот по пенсии можно я сделаю небольшой комментарий? Это действительно интересный вопрос. Дело в том, что вот совсем недавно провели исследование наши коллеги из независимого института социальной политики, обследование, где они опрашивали пенсионеров, в том числе в отношении своих ожиданий. Выяснилось, что пенсионеры оказались наиболее пессимистичными пессимистически настроенной группы российского общества, возрастной, среди всего российского населения. Несколько лет назад было наоборот. Они, наоборот, были, смотрели будущее с оптимизмом и ждали улучшения своего положения.
Ну, дождались.
Да, пенсии на самом деле росли гораздо быстрее, чем зарплата в последние три года. Это единственный вид дохода, который устойчиво и быстро рос в реальном выражении. Но дело не в этом. Когда наши коллеги стали разбираться, от чего это происходит, выяснилось, что наибольшую часть пессимизма предъявляют пенсионеры самых старших возрастов, старше 70 лет. И у нас есть гипотеза, что проблема в том, что для этих людей пенсии не решают их главной проблемы, а именно доступа к бесплатной, но высококачественной и дорогостоящей медицинской помощи. Эта медицинская помощь может стоить десятки тысяч долларов в расчете на тяжелые заболевания. А наша медицинская система устроена так, что она пенсионерам предлагает укол в попу, что называется, от легкого испуга, но она не финансирует дорогостоящих видов лечения пенсионерам. Дорогие лекарства за свой счет, дорогое лечение за свой счет, а как можно это даже на высокую пенсию сделать? Это невозможно. И вот то, что мы сейчас хотим предложить для пенсионеров, это принципиально иной подход. Для пенсионеров старших возрастов резко на порядок увеличить размеры бесплатного лекарственного обеспечения даже при амбулаторном лечении. На сумму, наш расчет показывает, можно сделать на сумму до 100 тысяч в год, просто реструктурировать существующие программы социальной защиты.
Ну, вот премьер-министр-то пообещал, что будет коэффициент замещения заработка на уровне 40%, сказал, что эти деньги есть в бюджете, вот пообещал индексации и так далее. А это все реальные задачи?
Это реальные задачи, если их делать в ближайший год, но сразу после выборов придется нажимать на тормоза, потому что я повторяю, что мы экстраполировали такого рода обязательства на 10 лет вперед, и Россия станет сильно переобремененной долгами к концу десятилетия. То есть мы утратим последнее оставшееся конкурентное преимущество – макроэкономическую устойчивость и низкий государственный долг.
А если передать пенсионному фонду доходы крупных нефтегазовых государственных корпораций, например?
Ну, это мы предлагаем сделать. Мы предлагаем фонд национального благосостояния, куда поступают нефтяные сверхдоходы и доходы от приватизации, главным направлением расходования сделать финансирование пенсионной системы. Вот буквально сейчас мы уже заканчиваем публикацию доклада, сделанного социальными партнерами, в том числе с участием работодателей, профсоюзов, экспертов, участников пенсионного рынка, который показывает, что если правильно переориентировать пенсионную систему на реальные потребности людей, мы их очень долго изучали с помощью социологических методов исследования, то мы вполне можем добиться ее устойчивого развития на ближайшие 50 лет, при этом существенно улучшить самочувствие и удовлетворить многие неудовлетворенные сегодня ожидания людей, несмотря на то, что не потребуется слишком серьезного наращивания денег в пенсионной системе. Она просто сейчас очень плохо сообразуется с специфическими потребностями разных групп пенсионеров. Если его более точно настроить, результаты будут совсем другие, и мы это показали в нашем докладе.
Давайте еще слушателей подключим. Сергей из Ростовской области, пожалуйста, ваш вопрос Михаилу Дмитриеву.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер,
Сергей. Я хотел бы вашему гостю такой вопрос задать. Вот академик Евгений Яшин сказал, что в России экономика, она фактически сгнила, и надо начинать строить все фактически заново. А вот ваш гость говорит, что за последние 10 лет у нас все хорошо развивалось, и все было хорошо. Но где же оно развивалось, когда деньги, полученные от нефти и газа, они не вкладывались в инфраструктуру нашей экономики. У нас фактически ничего не развивалось. Мы жили за счет трубы только. Ни рабочих мест, ничего у нас не было. Пусть он это, пожалуйста, прокомментирует. Выступление вот Евгения.
Да, пожалуйста.
Да, я не хочу сказать, что все у нас было хорошо, но, несмотря ни на что, это действительно было с точки зрения экономического развития самое успешное десятилетие за всю историю России, я не преувеличиваю. Более того, Россия развивалась более успешно, чем подавляющее большинство других стран мира с точки зрения роста производительности нашей экономики. У нас были одни из самых высоких темпов роста производительности по сравнению со всеми странами мира – В том числе она росла быстрее, чем у наших конкурентов стран БРИК. И сейчас она гораздо выше, чем у Китая, Индии и Бразилии. И это как раз результат того, что в производстве тоже не все было плохо. Я опять-таки не хочу сказать, что надо расслабиться и ждать, когда, наконец, цены на нефть достигнут $200 за баррель.
А что, и такое возможно?
Я не стану комментировать динамику цен на нефть, она плохо предсказуема. Дело не в этом. В России накопилось огромное количество структурных проблем, которые нуждаются в новых подходах решения. Одна из главных проблем, что мы фактически утратили нашу обрабатывающую промышленность, об этом говорят люди в фокус-группах, это их очень тревожит. Только за последние 3 года кризиса мы потеряли 3 миллиона высококачественных рабочих мест в обрабатывающей промышленности, а то, что осталось, это в основном неконкурентоспособные предприятия. Нам нужна реально новая индустриализация, нам нужны миллионы новых рабочих мест, таких, которые за последние 10 лет были созданы в Центральной и Восточной Европе. Это современные конкурентоспособные обрабатывающие предприятия, способные легко выходить и конкурировать на мировых рынках.
Но это частные предприятия должны быть, а не госкорпорации.
Наши госкорпорации такие предприятия в обрабатывающей промышленности создавать не способны. Они не создали ни одного такого предприятия за последние 10 лет. Мы потеряли миллион рабочих мест из-за засилья государственного и сильно субсидируемого сектора в обрабатывающей промышленности.
Ну а если будет сценарий, который господин Алексашенко назвал «бег на месте», что тогда?
Ну, бег на месте, он и будет бег на месте. Это значит, что в группу развитых стран мы войдем не первыми среди наших конкурентов со стран БРИК в начале следующего, в начале 20-х годов, а войдем примерно вместе с Китаем где-то в 30-е годы. То есть Китай нас догонит еще на одно десятилетие. Он сейчас отстает от нас примерно на 15-20 лет. Но вот если мы еще 10 лет постоим на месте, практически пойдем ноздря в ноздрю.
А с точки зрения качества жизни?
Ну, с точки зрения качества жизни этот вопрос вообще очень сложный, но на самом деле страна с такой большой территорией способна, в принципе, предоставить гражданам очень неплохое качество жизни, и, несмотря на плохой климат, все-таки большая территория – это большое преимущество. Нам очень важно соотнести и привести в соответствие с этими естественными природными преимуществами нашу социальную среду. То, чего людям не достает для качества жизни, это мы видим из опросов, особенно людям городского среднего класса. Это равных правил для игры для всех, справедливости, которой можно добиться в судах, и равного применения закона для всех граждан. Не должно быть граждан с мигалками первого сорта и граждан без мигалок второго сорта. Вот это то, чего хочет население. Без этого качества жизни добиться уже невозможно.
Михаил Иванович, мы беседуем сегодня в день 50-летия первого полета человека в космос. Как вы считаете, у сегодняшней России есть необходимость иметь какой-то такой большой проект, каким для СССР была вот эта космическая программа?
Я думаю, это было бы неплохо, потому что это очень хороший стимул для развития передовых технологий, а страна без сильного сегмента передовых технологий, ей трудно быть конкурентоспособной и в технологиях среднего сектора, которые будут активно развиваться в России. Но здесь опять-таки возникают проблемы нашего космоса. Это старая советская система, где если во времена Гагарина ее развивали лидеры-визионеры типа Королева, это ученые-новаторы, которые продвигали новейшие достижения науки и техники. Дальше в брежневское время эта система перешла к производственникам, главная задача которых была эффективно штамповать ракеты и в мирных, и в военных целях. То есть главная задача была обеспечить высокоэффективное, стабильное промышленное производство без особых инноваций. Сейчас эта система управляет эксплуатационники, которым и на инновации, и даже на эффективность уже, в общем, наплевать.
То есть большого проекта пока не будет?
К сожалению, пока он не просматривается.
Ну что ж, спасибо Михаилу Дмитриеву, руководителю Центра стратегических разработок. Вел передачу Михаил Соколов. Итоги дня сегодня подведет Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главные темы дня.
Освоение космоса, жертвы и герои.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник об отмывании капиталов и репутации.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев. В переводе с птичьего.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».